Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». По традиции, в последние дни мая, вот уже 20 лет подряд, Россия празднует Дни славянской письменности и культуры. Созданием нашей родной письменности мы обязаны двум братьям, святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, которые в IX веке создали славянскую азбуку и перевели на славянские языки Евангелие и апостол. Кирилл и Мефодий родились в Греции. Более 1000 лет Россию и Грецию связывают общая вера, общие святыни, общая культура. Поэтому мы и решили сегодня совершить телепутешествие на родину Кирилла и Мефодия. Кирилла и Мефодия называют еще солунскими братьями. Это потому, что родились они в греческом городе Салоники, или, как его называли наши предки, Салунь. За свою многовековую историю Салоники заслужили право считаться духовной столицей Греции.
Салоники – второй по значению город Греции после Афин. Его история восходит к временам Александра Македонского. В 315 году до нашей эры царь Македонии Кассандр назвал его Фессалоники в честь своей жены и сводной сестры Александра Македонского. Христианская история города начинается уже в первом веке. В Салониках проповедовал апостол Павел. Позднее он напишет два послания к фессалоникийцам, которые войдут в Новый Завет.
«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем».
Вторым апостолом для жителей Салоник стал Дмитрий Салунский. Во времена Максимиана Дмитрий, воевода Салоник, открыто исповедовал себя христианином. Своим примером он привел многих к вере в единого Бога.
Салоники – город святого Димитрия. Образ этого святого влияет на жизнь наших верующих. Здесь рядом находится Афон, который также накладывает свой отпечаток на наши церкви и народ. Салоники – важный духовный центр на Балканах. Святой Димитрий почитается как защитник всех народов, живущих здесь. Его всегда любили и поклонялись не только жители города, но и многие паломники.
Храм Дмитрия Салунского – главная святыня Салоник. Он построен в 415 году на месте заточения и мученической кончины святого. До наших дней в базилике сохранились фрески V века. Здесь же находится рака с мощами Дмитрия Салунского. В этом году исполняется 1700 лет со дня представления святого. Салоники связаны с именем еще одной удивительной святой, также жившей в раннехристианскую эпоху. Неподалеку от города, в живописной гористой местности Халкидики, находится один из древнейших православных монастырей. Он был основан в честь святой Анастасии Узорешительницы. Желая посвятить свою жизнь Христу, она посещала гонимых христиан в тюрьмах и темницах. Ее называют Узорешительницей, так как святой дана сила излечивать телесные и душевные болезни. Ее предстательством разрешаются узы неправедно осужденных. В 304 году, в период гонений Диоклетиана, святая приняла мученическую кончину. Монастырь был основан в 888 году царицей Феофанией, также прославленной в лике святых. Она повелела принести в обитель святые мощи Анастасии. Иеромонах Хрисогонос рассказал, что и в наши дни от мощей великомученицы происходят многочисленные исцеления.
В благодарность за совершенное чудо люди приносят такие изделия серебра. Здесь родители поблагодарили за выздоровление своей дочери. Здесь кто-то поблагодарил за исцеление ноги. А здесь за помощь в исцелении руки.
В 1821 году, во время греческого восстания против османского ига, обитель сильно пострадала от турков, которые разрушили и сожгли многие монастырские строения. Они хотели вывести и мощи святителя Фиона, игумена монастыря, при котором обитель достигла наивысшего рассвета. Но рака с мощами святого внезапно стала такой тяжелой, что они не смогли сдвинуть ее с места. Мощи святого Фионы по-прежнему почивают в монастырском храме справа от иконостаса. Для русских Салоники, или, как его называли наши предки, Салунь, не чужой город. Это родина братьев Кирилла и Мефодия, составителей славянской азбуки. В IX веке в Салониках помимо греков жили славяне, и братья с детства слышали славянскую речь. Именно благодаря Кириллу и Мефодию мы получили священное писание на родном языке. А благодаря святителю Григорию Паламе православие сохранило свое учение о преображении человеческой души. Мощи Григория Паламы покоятся в кафедральном соборе Салоник. По обычаю греческой церкви глава хранится отдельно от тела, в особом сосуде. Григорий Палама, архиепископ Солунский, жил в XIV веке во времена напряженных борений с еретическими заблуждениями. Святитель защитил православное учение о богопознании. В душе у победившего свои страсти человека молитва может дать видение Бога. Значение его учения огромно. В то время как западная мысль, поместив Бога на небесах, самостоятельно занялась решением проблем человека на земле, на православном Востоке вновь расцвела святоотеческая мысль, направленная к соединению человеческого и божественного.
Для многих паломников из России Салоники – это последняя остановка на пути к Святой горе Афон. Дальше всего 3 часа езды на автобусе, и вы окажетесь на границе с этой монашеской республикой. На полуостров паломников доставляет паром. Афон уже много сотен лет славится своими подвижниками. Монахи уходят из суетного мира, но, как ни парадоксально, оказывают огромное духовное воздействие на этот мир, из которого они ушли. Сегодня и мы хотим вам рассказать об одном из удивительных афонских старцев XX века, молитвы и труды которого повлияли на жизнь очень многих людей, в том числе и в нашей стране.
Когда мы читаем святых отцов, всегда удивляемся их высокому образу жизни. Невольно закрадывается мысль, ведь это было так давно. В наше время такое, наверное, уже невозможно. Но так ли это на самом деле? Старец Паисий родился 25 июля 1924 года на территории современной Турции. Мирское имя Арсений дал ему преподобный Арсений Каппадокийский, удивительный святой, более 50 лет помогавший грекам сохранить веру и саму жизнь во враждебном окружении. После переезда в Грецию, уже взрослым человеком, отец Паисий разыщет мощи отца Арсения и составит его житие. Отец Арсений свидетельствовал об истинном православии своей православной жизнью. Эти слова старца Паисия о преподобном Арсении можно отнести и к нему самому.
Меня очень потрясло его удивительная скромность, удивительное какое-то умение быть в тени. Вот был такой момент, когда он воевал, ему вручили, его наградили орденом за храбрость, вот за такие вот военные заслуги. И так получилось, что этот орден, когда стали уже вручать эти ордена, то ли старца не было, то есть из строя вышел другой человек. Ну, решил, что приобрести этот орден, ну что, плохо что ли, да? И взял этот орден. И старец Паисий подошел к нему и говорит: «Какой ты молодец, что ты взял этот орден. Ну, сам подумай, ну зачем мне орден?»
В 1950 году отец Паисий стал монахом. Исключительные по своему аскетизму подвиги он нес на горе Синай в монастыре Стамион и на Афоне. Он проводил свою жизнь без вестности, пока Господь не открыл его людям. По 1000 человек в день приходили к келье старца. И однажды отец Паисий вынужден был признаться: «У меня во рту горечь от людской беды».
Он же вымаливал рак. И он рассказывал, что когда к нему приходил, ну, например, муж, у которого жена больна раком, он говорил: «Отче, помолись, я к тебе приехал, чтобы ты помолился, чтобы моя жена осталась жива». А он говорил, что «Ну, давай вместе молиться. Ну, знаешь, как надо молиться? Надо молиться так: Господи, сделай так, чтобы эта болезнь перешла от нее ко мне». И он видел в глазах человека смущение. И говорит, что не может. Человек опускал глаза и говорил: «Не могу». Тогда старец говорил: «Ну хорошо, тогда я буду вымаливать твою жену». И он действительно вымаливал рак. И он вымолил его себе. То есть он умер от рака.
Невдалеке от Салоник, в селении Сурати, находится монастырь Иоанна Богослова, основанный в 1967 году. С первых дней его существования отец Паисий помогал сестрам. Здесь он провел последние годы своей жизни. Чтобы не забыть наставление старца, монахини сначала записывали его слова в тетрадку, а после на диктофон. Кто тогда мог предположить, что размышления отца Паисия вскоре будут переведены на десятки языков, в том числе и на русский? Многие люди с изумлением находили в этих книгах ответы на мучившие их вопросы, разрешение проблем и утешение в скорбях.
Любые вопросы, даже самые сложные, когда спрашивали меня старца, он отвечал так доступно и понятно, что ты получал ответ не только на конкретный вопрос, но на то, что в целом волнует вообще многих. Как-то я спросил, а как же в России? Вот старец, отвечая на этот вопрос, изобразил на листке бумаги гору и показал, что солнце, как он сказал, благодати Божией сейчас в России под горой, а будет высоко, над горой. Это было в 90-м году. И я, естественно, спросил, а как же, когда же, когда это будет? Он говорит, это тогда, когда в правительство войдут православные люди.
Здесь слева за алтарем храма своего святого Арсения Каппадокийского в 1994 году и был погребен ушедший от нас отец Паисий. Его могила в Сурати стала местом паломничества верующих со всей Греции. Народ относится к почившему подвижнику как к святому.
У меня в руках книга о жизни отца Паисия, впервые изданная на русском языке на эту светлую Пасху. Вот только одна из замечательных историй из жизни старца. Однажды, сидя у своей кельи, старец заметил незнакомца, который прятался в лесу и следил за ним. Было похоже, что этот человек ищет удобного случая, чтобы обворовать его келью. Подумав, Паисий сказал себе, «Должно быть, несчастный испытывает нужду». И немедля, ни минуту он ушел, оставив дверь открытой. Вор свободно зашел внутрь, но не нашел в жилище ничего достойного воровства, а лишь соломенный матрас и несколько предметов самой ничтожной стоимости. Хотя, рассказывал старец, вор был человек дикий, неотесанный, но увиденное тронуло его сердце. Вор потом раскаялся и сам уже принес старцу продукты. Действительно, Господь посылает свои благодеяния там, где их уже иногда совсем не ждешь. Вот и многим грекам, которые в начале 90-х годов уехали из развалившегося Советского Союза на свою историческую родину, трудно было представить, как наладить жизнь практически на пустом месте. Несколько сотен семей российских греков обосновались в Салониках, и неожиданной радостью для них стало то, что здесь уже поселился священник из России.
Спасибо большое. А тушить надо, да?
Конечно.
Хорошо.
В день нашего приезда в храм Серафима Саровского у его настоятеля отца Льва были именины. Прихожане подарили своему батюшке грузинское марани, так называется керамический кувшин для вина. Отец Лев Ефремидис по национальности понтийский грек. Родился на Кавказе. Сначала жил в Сухуми, потом в Ростове-на-Дону. Там и был рукоположен во священники и отправлен служить в деревню Лакедемонов. Это было время, когда из распавшегося Советского Союза тысячи греков в поисках лучшей доли устремились на свою историческую родину. Побывал в Греции и отец Лев. Страна понравилась. Однако на переезд он решился не сразу. Толчком стало то, что сам он называет правильным чудом. Чудом без всяких спецэффектов. По архивным документам выяснилось, храм в Лакедемоновке до революции носил имя Дмитрия Солунского, небесного покровителя греческого города Салоники. Отец Лев начал собираться в дорогу. Вскоре в пригороде Салоник, в районе Никополи, где обустраивалось более 500 семей Советского Союза, начали возводить храм. Его осветили в честь преподобного Серафима, одного из самых известных и любимых в Греции русских святых.
Вот храм для нас, вот для начала, это был такой вот, такое место, где мы потихонечку стали вот раскрепощаться, стали понимать, что жизнь на этом не заканчивается, что можно дальше жить. А сейчас мы уже как бы воцерковляемся и начинаем понимать, что храм – это гораздо глубже, чем просто преодоление каких-то проблем.
«Церковь не в бревнах, а в ребрах», – говорит русская пословица. Еще недостроенный храм уже стал родным домом для многих. Людей каких только национальностей здесь не встретишь. Но внутри храма язык общения по-прежнему русский, а богослужение – церковнославянский.
Крещается рабовозным Анастасия, имя Отца. Аминь. дислокации. Кисына, Ламин. Дислокация 3-2. И Святаго Духа.
Главная святыня храма – ковчежец с мощами преподобного Серафима Саровского. По благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, он был привезен из России 5 лет назад в строящемуся храму. Мощи святого встречали в Греции с почетным караулом и оркестром.
Мы чувствуем вот это вот эту близость. С нашим братом, да, с нашим братом, с русским братом, который тоже православный народ. Благодаря храму и благодаря каким-то личным усилиям русский язык забыть – это просто, наверное, преступление перед совестью своей.
По словам наших бывших соотечественников, первые 8 лет очень тянет назад. Потом боль затихает. И многим даже кажется странным, как могло тянуть в Россию с ее вечной неустроенностью. Но приживаются не все. Георгий Карапетян – прожил в Греции всего 3 года. Может, поэтому он решил вернуться? Перед дорогой вместе с женой и 2 дочками он зашел попрощаться с батюшкой и прихожанами, еще раз поклониться преподобному Серафиму.
Тянется туда, и поэтому мы уезжаем всей семьей. Надеемся, что батюшка помолится за нас, что там у нас было все хорошо. И мы очень...
Обратно вернулись.
Да. Обратно, если возвращались, только так погостит, увидится. Или приедете к нам в гости, батюшка, всегда будем рады.
Григорий был такой настоящий христианин, вот, который, несмотря на все сложности, которые у него были, вот, материальные, он всегда находил возможность помогать и другим. Всегда был на богослужениях, молился, причащался часто. Вот. И, конечно, нам очень жалко. Ну, как бы... Думаю, что теперь и там будет он за нас молиться. Хотя мы будем на расстоянии, но духом будем едины во Христе.
Ведущий нашей кулинарной рубрики отец Гермоген тоже недавно побывал в Салониках, где узнал множество секретов греческой национальной кухни.
Доброе утро! Мы в Салониках, в знаменитом магазине сладостей «Пасхалис». И сейчас я вместе с кондитерами Ириной и Панделисом приготовлю вам фирменный десерт. Это у нас лита, о которой мы будем готовить. Так, итак, мы ставим на плиту. Что это такое, Ира?
Это все молоко, шоколад белый.
А, белый шоколад.
Сахар.
Так.
Яичек нету.
Так.
Тоже можно ее как костную, можно и с яичком сделать. Угу. Вот немножко поставим ее, оно типа как сварится. Угу.
А долго надо варить?
Ой, нет. Сейчас можно уже снимать и разливать. Поставьте либо.
А можно помешаю?
Да. То, что он говорит, что надо мешать везде, по чуть-чуть, и это...
Ну, чтобы не пригорело, да?
Да.
То есть быстро мешать не надо вот так?
Нет, не надо.
Так, замечательно. Уже можно разливать форму, да?
Да.
Значит, заранее вам надо запастись вот такими глиняными формами. Если они у вас есть, то обязательно приготовьте этот десерт. Очень вкусно. Ну. Еще? Так нормально, да? Дальше.
Поставим в холодильник.
На сколько?
Пока все не охладится.
Сразу сказать, густой-густой, да?
Да, ну сразу же в холодильник густой.
Вот наш десерт застыл. Видите, мы вот так вот ставим вертикально нашу форму, и ничего тут не вытекает. Значит, вот это все должно застыть. Так, значит, а теперь посыпаем все это коричневым сахаром.
Да.
Коричневый, это тростниковый, да?
Да.
Теперь берем паяльную лампу, готовим наш десерт. Ну, конечно, это шутка, это не паяльная лампа, это специальное такое приспособление для карамели. И в Москве его можно купить.
Я не знаю, что это. Нет, на Мавросе сахар подойдет.
Но главное не пережечь. Вот я на самом деле делаю эту операцию первый раз в жизни. Вот посмотрите, какое чудо у нас получилось. На самом деле это очень вкусно. Советую вам обязательно попробовать приготовить такой десерт. Всего вам доброго. Ангела вам за трапезой.
Вот и завершилось наше телевизионное путешествие по Северной Греции, по ее монастырям, храмам и святыням. А для кого-то, я надеюсь, это станет только началом собственного подробного знакомства с этой удивительной православной страной, ее святынями, ее людьми. Наша программа подошла к концу. Ее электронную версию читайте на нашем сайте седмица.ру. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего вам доброго. Храни вас Господь.